плотный дин или даже такой чужатая гильветика.
Люди просто говорят, идите вот до такого-то дома, скажем, с красными ставнями.
Эй, я здесь хожу!
Всем привет! Это подкаст про урбанистику. Называется «Эй, я здесь хожу!» Урбанизм – это искусство и наука формирования городской среды, в которой человеку удобно жить, перемещаться и взаимодействовать с друг другом. Оно охватывает все – от логичной системы навигации и читаемых уличных табличек до уютных площадей, зеленых бульваров и доступной инфраструктуры. Это взгляд на город не как на совокупность зданий, а как на живое пространство, в котором важна каждая деталь, скамейка, фонарь, тротуар. В центре урбанизма – человек, его повседневный опыт, комфорт, безопасность, ощущение принадлежности к месту. Мы на платформе talkabout.e. Меня зовут Дмитрий Маканин. Я дизайнер, художник, много лет занимался информационной графикой. Вот, состою в множестве творческих союзов, и мой гость Дан Малкин. Добрый день.
Всем привет.
Дизайнер, мастер книжного дизайна, рекламы. И я видел замечательные плакаты на сайте как.ru еще в начале 2000-х.
Спасибо, Дим, за представление. Наверное, в разрезе нашей беседы будет правильнее сказать, что я тоже занимался навигацией какое-то время и, в принципе, интересуюсь урбанистикой, городской средой и теми городскими деталями, которые обычно, ну, наверное, ускользают, да, вот зоркого глаза чиновников, вот, как-то пускаются на самотек. И, конечно, в таком прекрасном городе, как Таллинн, есть что улучшить и о чем поговорить.
Я знаю о теме передачи. Поговорим мы сегодня о знаках, уличных знаков и нумерации домов. Ехал и подмечал забавные факты. И, например, здесь на углу Крейсвальди и Гансиори два знака висят с небольшим отступом в 5 сантиметров. Это как в шутке про хорошую архитектуру. Чем отличается хорошая архитектура от плохой? Это 5 сантиметрами.
Наверное, в общем, можно сказать про уличную навигацию и остановиться на том, что меня, вот, допустим, больше интересует, это именно нумерация домов, название улиц. То есть, в принципе, это, наверное, самый распространенный вид навигации в Таллине, поскольку, ну, город маленький. Здесь, возможно, не нужна такая развитая уличная навигация, как в Лондоне или там в Москве. Но вот то, что видно всегда, это номера домов, нумерацию и, собственно говоря, дизайн самих табличек, вывесок с названиями улиц. На мой взгляд, Таллинн, который имеет свое лицо и, более того, очень много разных районов со своим лицом, таблички выглядят так, как будто бы, ну, каждый делает так, как может, так, как умеет. Нет единой системы, нет какого-то порядка единого. То, о чем ты сказал, допустим, позиционирование этих табличек везде разное. В общем, наверное, для дизайнера это иногда больно.
Подготавливаясь к этой передаче, я немного посидел на сайте Регитеата и смотрел законы, которые у нас в Таллине к этим табличкам имеются. И вот по высоте главный критерий – это четкость от 2 до 3 метров, и никакой точной позиции нету, даже нету рекомендаций по выравниванию их. Поэтому у нас как бы криво, но криво по закону. Также у меня есть маленькая вставка, как устроена нумерация домов в мире и в Таллине. И самая распространенная – это четно-нечетная система, принцип которой, что с одной стороны улицы четная нумерация, с другой – нечетная. Существует также последовательная или сквозная нумерация, когда дома нумеруются 1, 2, 3, 4, 5 по одной стороне, и потом возвращаются к началу улицы по другой. И блочная или квартальная система, например, используется в Чикаго, когда дом 1201N будет означать, что он находится в 12-м квартале, дом номер 1 к северу от центра. То есть такие системы тоже. Но у нас в Эстонии, конечно, самая стандартная используется. И также в этой справке у меня есть такие вещи, как радиальная система нумерации. То есть дома возрастают по мере удаления от центра или от главной площади. В принципе, это очень популярная система. И у нас в Таллине тоже она присутствует. Не удивляло тебя то, что у нас в названиях нету слова «улица», как в большинстве стран мира?
Ну, наверное, здесь, как сказать, есть своя традиция, которая исторически сложилась. Вот, не то чтобы она меня удивляла или нет, я принимаю уже как данность то, что, как принято, скажем, здесь обозначать. Вот, наверное, местным жителям абсолютно понятно, да, как бы можно не добавлять слово «улица». Вот, но я заметил, что иногда все-таки сокращения ТН появляются. Вот, наверное, меня больше занимает просто отсутствие какого-то единой системы, единого регламента, вот, чем там такие детали. То есть можно написать на дощечке, да, от руки. В общем-то, все прочитают и поймут. Но когда нет, скажем... Наверное, меня больше занимает эстетика, чем сложившаяся система. Я бы об этом, наверное, хотел донести больше.
Еще небольшую вещь из Регитеата, которую я узнал, изучая информацию о табличках, что в первую очередь они оказываются ориентированы для автолюбителей и во вторую очередь для пешеходов. Поэтому размер шрифта регулируется, длина табличек и правила, чтобы при свете фар они блестели и отражали название. И вставка про название улиц, потому что как у нас получилось? У нас формат адреса в Эстонии упрощен, называется упрощенный тип и без названия. По стандарту ADS, адрес стандарт Geometry System, и официально не требуется указывать, например, Пиану МНТ-67, да, и они, как было бы, если учитывались правила, как в Риге или в Хельсинки, было бы Пиану Манте Тенов Кескунцейце. И вот еще название в таллинских улиц содержит само по себе название, и многие эстонские названия включают в себя типы, как Манте, Т, Тенов, Поэсте, Вялек. И пример такой был, что Том Поэсте, то есть там уже слово Т вложено, и, возможно, было бы странно Том Поэсте Тенов добавлять. Тут логично. Но, в принципе, я таким сталкивался в некоторых странах, что тоже не пишут, и иногда выглядит странно, как, допустим, улица Мира или проспект Мира, но слово проспект не является названием, и вы можете увидеть просто таблички со словом Мира. Причем в падеже. Это выглядит непривычно. И я взял справку еще, почему в Латвии так пишут. И оказывается, язык стандарта латвийского языка должен указывать название. Там Бривиба съела, Москва съела. И это закреплено в административных и правилах самоуправления. И если там увидят надпись без слова «ела», то это будет очень странно выглядеть, и местные люди просто начнут задаваться вопросом. И маленькая, совсем короткая еще справка про Хельсинки, то в Финляндии указываются на двух языках, на финском и шведском, а в шведском слово «улица», так же, как и в Латвии, оно входит в часть названия, и поэтому там «Маннерхейм Т» и «Маннерхейм Вайген». Ну и вот по такому принципу. И что я хотел узнать про шрифт, потому что очень интересные шрифты, и мы сейчас, когда готовились к передаче, посмотрели на таблички.
Да, про шрифты можно долго говорить, это интересная тема. Сейчас, наверное, визуально, если пройтись по улицам Таллина, можно увидеть несколько разных подходов. Первое – это то, что досталось в наследство еще с советских времен. Это шрифт, который, ну, скажем, был изготовлен при помощи циркуля и линейки, геометрический шрифт, который в мастерской нарезался при помощи миллиметровой бумаги в тот период, когда еще не использовали компьютерную технику. У него есть свой стиль, у него есть свое лицо. И можно сказать, что вот те таблички, которые уцелели с 70-х, возможно, 80-х годов, они являются таким вот артефактом исторически правдивым, и хочется его как-то сохранить и переосмыслить.
потому что то, что пришло вместе с компьютерной эпохой, ну, во-первых, это, скажем, технология, которая облегчила всем жизнь, но в то же время она... Никто не контролирует, скажем, да, кто каким шрифтом это делает, каким цветом, размером и так далее. То есть тот регламент, который существует на сайтах и регулируется государством, регламент есть, но нет никакого визуального стандарта, скажем, какого-то гайдлайна, который бы регламентировал размеры, шрифты, цвет и так далее. И тут еще можно сказать, что есть третий тип табличек. Это то, что делают современные застройщики для всевозможных модных кварталов. Это вообще не поддается никакому, так сказать, регламенту. То есть там делают максимально красиво световые короба, какие-то вычурные штуки. В общем, это, наверное, выглядит уже как часть промо, как реклама, да, а не как часть городской навигации. То есть, в общем-то, все выглядит очень по-разному, и шрифты везде разные, конечно.
Но хорошо бы привести к стандарту, да, такому плотный DIN или даже такой чужатая гельветика.
Ну, конечно, единый стандарт было бы круто. Еще было бы здорово вообще сделать городскую навигацию частью городского визуального стандарта, скажем, разработать уникальный шрифт, используя там опыт и уже вот наследие вот этих старых табличек, которые, в принципе, выглядят гораздо лучше, чем то, что делается сейчас, потому что эта технология, все-таки она, как сказать, качественная вещь, она и красивая, да, как бы хорошо сделана, она и стареет красиво. То есть на них приятнее смотреть, потому что это эмалированные таблички, они сделаны в объеме, из хороших материалов, и в целом выглядит, что их, ну, делали неравнодушные люди. Вот. Тогда как сейчас в основном знаки просто клеят самоклейкой на куске жести или какого-то плоского металла, или это делают выкраской, шрифтом самым простым типа Ареала. Вот, в лучшем случае, в худшем, то, что было на компьютере у дизайнера, или то, что он посчитал уместным и красивым. Так что, да, немножко это выглядит, как будто бы у города нет единого языка, на котором он общается с людьми.
Маленькое тоже еще раз про то, что у нас разные элементы присутствуют в городе, это цветовой код уличных табличек. Он прописан в регламенте, и есть такое... Дали нам адрес Tenaste Neudadet, и в 11 пункте, посвященном цвету, есть такие комбинации, что в Хаберсте Кристины, Мустаме, Ласнаме и Пыхеталине, это мы без Кесклина, Нымы, Пирита. В Кесклине используются основные таблички, это белые буквы на синем фоне для названия улиц и синие буквы на белом фоне для... нумерации. Отличие в старом городе только в том, что на охраняемых памятниках, зданиях, которые относятся к историческим ценностям, таблички белые буквы на коричневом фоне, а нумерация коричневые буквы на белом. В других частях центра города соответствует предыдущим правилам. У Нымме есть своя особенность. В Нымме белые буквы на зеленом фоне и зеленые цифры на белом. И в Пирита такая выворотка своеобразная. Там, если в старом городе исторические здания только на коричневом фоне, то в Пирита все указатели пишутся на коричневом фоне белыми буквами и наоборот. То есть, по сути, общей системы нет. Как бы это 7 маленьких городов объединены в свой конгломерат. Вот. Интересно было бы какой-то рассмотреть пример. Я помню, что большая информационная была волна, информационные послания о том, что студия Артемия Андреевича делала дизайн-код Тверской улицы. И там как раз нумерация просмат вывешивалась на одном уровне. И, в принципе, это выглядело интересно и собирало улицу. Но, может, у тебя есть какие-то примеры тоже?
Конечно, есть. Мой любимый пример – это Лондон, который тоже очень разный. Там есть городские кварталы разных годов застройки, ну вот, как суперсовременные, так и восстановленные, реновированные. И хотя навигация в Лондоне, я имею в виду название улиц, нумерация домов, Она сделана достаточно в модернистском в таком стиле. То есть они разработали фактически систему, ну, учитывая, наверное, характер города, районов, но они сделали ее, скажем так, современной. Да? То есть там используются такие гротески, узкие гротески шрифты. Она очень заметная, не такая, скажем... Ну, вот есть пример в Хельсинки. Это темно-синие эмалированные таблички с узким шрифтом, и они так не очень заметны, да, то есть они не нарушают, скажем, городскую ткань сильно, не кричат. Вот, в Лондоне все-таки пошли, решили сделать их гораздо более видимыми, но когда я смотрел гайдлайн, я понял, что они предусмотрели для исторических районов свои типы табличек и свои какие-то немножко отличающиеся шрифты, плюс размерный ряд разных знаков, который учитывает дистанцию как от зрителя до знака, да, чтобы быть видимым. То есть это просто, скажем так, серьезный подход, работа большой команды. То есть это полноценный дизайн-проект, который реализовывается поэтапно уже там много лет. Я думаю, что лет около 20. Ну, невозможно поменять все сразу, да, но если есть желание с этим работать и какую-то стратегию, скажем так, разработать для того, чтобы у города был какой-то единый язык общения с людьми, то это, конечно, здорово.
И я, конечно, сам не был, но входит ли эта навигационная система в транспортную систему Лондона с такими знаками, как метрополитен? Мэчится это?
Это больной вопрос для большинства городов. Потому что, как правило, существуют разные ведомства, которые отвечают за свою епархию. Транспортная навигация, городская навигация. На разных транспортных системах может быть разная система навигации, которая принята в какой-то момент, эксплуатируется. И многие города большие, они в свое время прошли этот этап, когда они поняли, что им нужно поженить эти все различные знаковые системы, которые что-то кодируют для того, чтобы быть понятными, для того, чтобы, скажем, иметь точки пересечения ясные. Это, допустим, хорошо видно во Франции, где транспортная система и городская навигация в один момент сделаны были просто с нуля в начале 2000-х. Там тоже была такая солянка, поскольку... Ну, в разное время там предпринимались попытки, там было много исторических знаков, да, прекрасных этих совершенно... районов обороны Османа, где были, скажем, дома, имели свой какой-то уникальный знак, да, то есть обрамленный какими-то барочными завитушками и так далее. Но в определенный момент просто город разросся так, что стало понятно, что система нужна. Вот они сделали ее с нуля. Если говорить о том, откуда вообще взялась нумерация и что такое городская навигация в принципе, наверное, можно сказать, можно начать с того, что 200-300 лет назад города были не такие большие. И люди ориентировались, как правило, на какие-то знаковые постройки, достопримечательности. До сих пор можно встретить там в маленьких городках в каких-нибудь в Европе. Люди просто говорят, идите вот до такого-то дома, скажем, с красными ставнями. Поэтому, ну, ориентирование, конечно, выглядело гораздо более простым делом, чем сейчас, когда можно ехать по городу 2 часа, да, и не проехать его насквозь. Поэтому, конечно, это, скажем, изобретение более нового времени для крупных городов. Сейчас, наверное, все стало еще проще, поскольку, скажем, навигация в городе физическая, она отходит на второй план, потому что у всех есть Google Maps. И когда я спрашиваю, допустим, людей, которые приезжают в город на 1, 2, 3 дня, насколько им понятно, чем они пользуются, ну, как правило, конечно, все говорят, что, ну, Google Maps решает. Есть всевозможные онлайн-офлайн карты, но... Если мы вернемся к нумерации домов и к городской навигации в этом плане, то все-таки она важна, потому что это конечная точка, которую тебе нужно найти и идентифицировать. Поэтому, наверное, для Таллина не супер важно иметь какую-то развитую систему вот этих городских указателей, стел и так далее. Районы небольшие, вот, они визуально очень хорошо отличаются. Но что касается найти нужный дом, иногда у меня бывают проблемы, хотя я живу здесь уже 3 года.
Я хотел маленькую тоже историю рассказать. Я смотрел передачу про Аддис-Абебу, и там водитель такси рассказывал, что у них нету нумерации домов вообще. Хотя город довольно большой, это столица целой огромной страны, бывшей империи Эфиопии. И он, и пассажиры ориентируются по церкви, говорят, мне вот к такой-то церкви, и там уже показывают, куда проехать. До сих пор бывают такие системы. Но действительно, это теряет значение, конечно, и становится таким, адрес становится своеобразным геотегом, который навигатор нам подсказывает, как дойти. Вот, это интересно. И, в принципе, какие бы решения мы бы дали? Возможно, найти какой-нибудь удобный шрифт. Я вспомнил во время разговора, что Таллинн заказывал разработку шрифта у чешской студии, которая бы... Но он был ориентирован в рекламных целях, и он больше такой дисплейный, то есть шрифт для заголовков, чем для набора и таких указателей. Но я помню, город оплачивал даже, огромный проект был. Почему не почему шрифт, который для заголовков, не очень подходит для навигации? Потому что он рассчитан именно на крупные буквы, и когда вы набираете много текста этим шрифтом, он плохо читается, он таким слишком массивным, мало пробелов между буквами, и у вас время занимает его прочтение. А для заголовков хорошей красивой надписи он, наоборот, идеально подходит, так что как мало слов, и они привлекают внимание. Ну и к тому же там в первую очередь надпись «Таллинн» было важно, чтобы красиво выглядело в данном шрифте, чтобы писать там «Welcome to Таллинн». И сама надпись, там, по-моему, скошенные уголки у букв «Л» были.
Ну да, про шрифт, наверное, можно сказать, что есть несколько параметров, которые применяются при создании именно навигационных шрифтов. Это важная история, это читабельность. Вот, потому что навигационный шрифт существует в агрессивной среде, вот, на разных поверхностях, в окружении рекламы, всевозможных архитектурных излишеств. Плюс он существует в разное время суток и в разном, так сказать, в разную погоду с разным освещением, поэтому он должен выдерживать достаточно экстремальные условия. Вот поэтому, конечно, навигационный шрифт разрабатывается специально для этой задачи.
А как пример с Хельсинки, где шрифт действительно довольно узкое начертание?
Здесь можно сказать, наверное, что финнам ценнее сохранить этот характер уникальный, этот вайб. И в целом эти таблички, наверное, они создавались довольно давно. Я бы сказал, что это... похоже на традицию 50-х, 60-х годов прошлого века. И, наверное, они настолько милы сердцу жителей Хельсинки, что они решили, что это ценнее, чем параметры читабельности, скажем, или что-то еще. Но, тем не менее, есть много еще дополнительных инструментов, которые, кстати, в Таллине тоже начали появляться. Вот, это, допустим, маркировка районов. Да, ты въезжаешь в квартал, и чтобы ты понимал, где ты находишься, часто ставят отдельный знак, что ты находишься в таком-то квартале, что сужает твое поле поиска в виде объемных букв или еще как-то. Вот. И в Хельсинки, в принципе, тоже, наверное, есть такая система. Ну и, наверное, Хельсинки более правильный, что ли, в плане городского планирования город. Здесь Таллинн в этом плане, наверное, более запутанный. Здесь есть большие районы, малоэтажные застройки, такие как Коломая или там Пильгулин. И вот там иногда довольно сложно разобраться вот в адресных табличках. Вот. Не знаю, я, может быть, не такой большой знаток Хельсинки, но кажется, что им ценнее вот именно характер и вайб такой вот этого дизайна старого, чем скажем, променять это на что-то более... читабельное, прагматичное.
Хорошо бы разработать нам новый шрифт, который бы организовал. И, наверное, с преемственностью к старым табличкам это было бы исторически правильно. Да? Довольно полужирные буквы, цифры используются в нумерации. Мы обращали сейчас внимание. Хотя такого с элементами гельветики действительно построение букв по миллиметровой сетки.
Возвращаясь к тому, что ты говорил про цветовой код знаков, я сейчас подумал, что, возможно, логика использования коричневого. Синий цвет, в принципе, он много где принят для городской навигации. Хороший контраст к белому. Вот, он неплохо работает с архитектурой в плане... На разных фонах он выглядит неплохо. Вот, но почему коричневый? Может быть, дело в том, что ты сказал, что архитектура и здания, которые имеют какую-то историческую ценность, маркируются коричневым. Почему? Потому что туристическая навигация, принятая во всем мире, имеет коричнево-белый цвет. То есть, наверное, это отсылка к этой системе, хотя она, может быть, не очевидна здесь.
Действительно, отсылка. Я тоже сравнивал. И автомобильные знаки тоже, когда вы на автомобиле двигаетесь и обозначен какой-нибудь музей, этот знак будет тоже коричневого цвета, именно по международному стандарту. Тут такая отсылка довольно забавная. В некоторых названиях улиц используется немецкая грамматика. И что бы я на это сказал? В принципе, в Эстонии была реформа языка, и при Первой Республике в эстонском языке была буква W. И по таким знаковым вещам, допустим, открытки со словом «Нарва», мы можем заметить, где «Нарва» написано через W. Так как у нас большое немецкое наследие все-таки в стране, там тот же «Левенрух», да, который пишется, «Крейсвальди», действительно есть эти немецкие упоминания, но наш язык богат этими буквами, потому что, по-моему, около 5 или 6 букв в эстонском языке используется исключительно для заимствований. Это, конечно, обогащает язык, возможно, чтение его, потому что странно было бы, если вы видите W, но не знаете, как ее прочесть на своем языке.
Я тоже с этим сталкивался. Допустим, на картах 30-40-х годов, допустим, я нашел обозначение Балтияма как вокзал через W. Вот, то есть здесь вообще получается какой-то двойной такой какой-то фокус языковой, потому что W пришла из немецкого языка, а слово русское — вокзал. Вот, так что такой
мне
какой-то...
Мне кажется, там немецкое тоже, скорее всего, это фольксзал, да, как бы?
Нет.
Или пошло?
Это было обозначено именно как вокзал, по-моему, через А даже. Я не знаю, было ли это до реформы языка или уже после, но, видимо, какие-то названия, которые исторически понятны местным жителям, наверное, они какое-то время сохраняются еще и в навигации, в обозначениях.
Но если не ошибаюсь, слово «балтийский» — это советское название. Потому что я не помню слов, такой популярных слов на эстонском языке, начинающихся на звонкие согласные. Тот же Палдыски, да? Со временем город Балтийск превращается в Палдыски именно по той причине, что звонкая буква там. В принципе, логика такая, что шрифт хорошо бы найти или заказать, цвет более-менее понятен и отрегулирован. Почему? Я только не понимаю, почему у Перита коричневый цвет. Возможно, они хотели сказать, что они исторический район, но в остальном логика понятна. Нымме свой цвет зеленый, потому что Нымме – это как бы исторический отдельный город, второй по величине город в Эстонии до оккупации. И Таллин таким образом показывает, что это как бы чуть-чуть отдельный город, но в рамках этой системы, поэтому цвет немножко меняется. Исторические здания, понятно, цвет меняется. А Перита, тут логика непонятна. Возможно, у городской управы был очень сильный старейшина, который смог себе выбить какую-то привилегию. Но причесать все бы в один стиль и продумать уровень знаков, это просто сделало бы город красивее. Такое правило аккуратности, как я называю, когда вы делаете, допустим, презентацию, и вроде бы она нормально выглядит, но пришел дизайнер, чуть-чуть подвигал, и она становится шикарной. Просто дизайнер знает, как выстроить, аккуратно поставить данные. Там немного усилий, но используя вот эти правила и системность, оно сделает лучше просто. Такое волшебство аккуратного подхода.
Всегда приятно хвалить свою профессию. Да. Ну, наверное, конечно, ты прав, что детали во многом определяют и характер, и какой-то внешний вид. И, конечно, система нужна даже в том плане, скажем, предсказуемости. Вот, потому что если я иду по улице, то я, увидев 5 знаков, я уже ожидаю, где будет 6-й. Таким образом, город как бы дает подсказку, программирует, скажем так, поведение, да, пешехода, дает ему возможность комфортно понимать, где находятся те или иные обозначения. Сейчас, конечно, наверное, больше всего страдают малоэтажные районы. Ну, эти двухэтажные, трехэтажные симпатичные дома в Коломае, где я живу и наслаждаюсь каждым днем. Но все это отдано на откуп, наверное, собственникам. Каким-то образом люди выкручиваются и пытаются что-то улучшить. Но, конечно, ни про какие регламенты речи не идет. В общем, все делают кому как удобно. Вот иногда можно видеть такую картину, когда на доме находятся 3 таблички разных времен. Эмалированная круглая. Наверное, это еще что-то из 60-х. Поновее из 90-х и более современная, которая просто рядом где-то прикручена или прибита. Конечно, ну, создает визуальный хаос и говорит о том, что какой-то предсказуемой системы нет. То есть иногда нужно ходить вокруг дома, чтобы понять, какая улица, какой номер. Это немножко некомфортно. Наверное, здесь не идет речь о прямо безопасности или каких-то, ну, скажем, вещах, которые необходимы в городе с большим трафиком, с большим движением. Вот, это все-таки небольшие уютные районы. Но удивительно то, что Коломая выглядит совершенно чудесно. Все дома отреставрированы. Это просто, ну, жемчужина, я считаю, города. И в то же время совершенно никаких усилий не прикладывается к тому, чтобы сделать какую-то графическую систему, которая бы просто дополнила это все великолепие, помогала бы людям.
Если у этих знаков была бы та же эмалированная форма, например, которая была в 60-е, это сделало бы впечатление о городе тоже лучше. Потому что мы знаем Берлин по его светофорам, другие города тоже есть навигации. В Испании это нумерация, выложенная из мозаики керамической. Какие-то вот такие особенности, они приятны и запоминаются. Если у нас собрано было бы в одном стиле, это тоже, конечно, придало бы городу дополнительный плюс.
Некоторые проводят здесь день, некоторые больше времени. И, конечно, табличка, допустим, для меня, и многие дизайнеры, конечно, совершенно одержимы вот этой материальной городской культурой, вот, какими-то вещами, мимо которых обычный человек просто пройдет, да, почтовые ящики, таблички, какие-то урны, скамейки, особенно то, что сделано хорошо, имеет какую-то ценность, скажем, историческую или культурную. Это все просто супер. Это украшает город, дополняет его. Вот. Особенно, если мы говорим еще про пользу, то очень странно, скажем, что город тратит столько усилий на активности временные. Скажем, это какие-то активации, фестивали. В этом плане все очень хорошо. И совсем не вкладывает, скажем, в системные, в структурные вещи. Да? Большие проблемы есть с такими вещами, скажем, повседневными, да, вот это все как-то, на мой взгляд, движется со скрипом, вот, велодорожки то рисуют, то отменяют, и, в общем, ну, проходит много времени, чтобы вот очевидные вещи стали, наконец, очевидны и в том числе чиновникам, и мэрии, и тем, кто управляет городским хозяйством.
Ну да, это все вопросы к Центру стратегических развития города, который делает действительно хорошие программы, но иногда смотрит не очень широко. И мне кажется, если объявить конкурс, даже бесплатный конкурс, то есть те, кто победят, не получат денег, но разработают табличку, многие агентства бы участвовали, так как это для репутации очень хороший проект. И, может, даже мировые агентства, потому что не обязательно ограничиваться своей страной. Объявить, например, конкурс на дизайн городских табличек международный. Посмотреть, там сотни агентств всего мира бесплатно согласились бы предложить свои идеи. И этим надо пользоваться, мне кажется, потому что все лежит на поверхности там, и люди в портфолио ставят себе
разработка шрифта там, или табличек для навигации столицы одной из европейских стран. Это очень крупный проект и красивый. Это подкаст «Эй, я здесь хожу». С вами был Дмитрий Маканин, графический дизайнер, и мой друг, графический дизайнер Дан Малкин. Спасибо.